вспоминаем себя, но не в вашем возрасте, потому что школу мы создали, когда нам было 50 лет. Поэтому ничего подобного, вот понимание жизни, ее сложности, ее вот именно социальных проблем, экономических, не было языка. Поэтому первые семинары на школе, когда ребята не могли задать вопрос, очень все было непросто. А сейчас, когда мы обсуждаем одновременно проблему искусственного интеллекта, и вот то, что мы слышали в первый день, выступал Анатолий Арсеньевич Михайлов, о философии потом мы слушали Виктора Бахметьева, я думаю, что эти вот видения проблемы, каким образом может искусственный интеллект помочь нам преодолевать то, что мы должны сами как бы изнутри поменяться, не с помощью какой-то техники, потому что научно-технический прогресс настолько опередил, а научно-технический прогресс, он связан с математикой, с формой, с техникой, ну, с эстетикой в конечном счете, потому что после появления общества потребления, об обществе потребления в Европе и в Америке заговорили в конце 50-х. Было первое, одно из первых интервью Эриха Фрома об этом. Он первый обозначил эту проблему, и было интервью об этом. Вот это общество потребления – это общество, которое получило то, что хотело. Все товары красивые, удобные, медицина развивается, ну, все есть. Поэтому... А отношения между людьми, то есть этика, то, что вот вчера нам говорил Виктор в связи с Левинасом, она действительно, и, конечно, вчерашнее выступление Виктора, мне кажется, было очень важным, потому что кто такой другой и как относиться к другому. И я думал, вот чем сегодня перед вами выступить, думал-думал и решил, что я лучше вспомнил просто. Память у меня сейчас не очень хорошая, но то, что в молодости запомнилось, оно как-то еще сохраняется. Я вспомнил два стихотворения. Одно Лермонтова, написанное в 16 лет, а другое Александра Блока, которому было в то время уже за 30. А потом третье стихотворение просто вот... Тоже вам прочитаю, вы узнаете, о чем оно. Оно о любви, как сказал Виктор, с точки зрения Левинаса, любовь – это не самое главное, свобода – это не самое главное, это вторичное, первое – это ответственность. Я хотел в этой связи напомнить, что заповеди религиозные и у Павла Святого сказано, что закон любви очень важен, и свободы. Поэтому европейская цивилизация, она вот исходит из того, что есть и закон, свобода, вернее, и есть закон любви. А стихотворение Лермонтова, мне кажется, будет понятно, потому что человек, приехав 16 лет, тогда он назывался Санкт-Петербург или как-то еще Петербург. Ну, в общем, видимо, увидел Балтийское море, или Нева на него произвела впечатление. И вот это стихотворение очень, мне кажется, интересное. В 16 лет вдруг так почувствовать. Вы все его знаете или слышали. «Белеет парус одинокий, белеет парус одинокий в тумане моря голубом. Что ищет он? В стране далекой, что кинул он в краю родном. Играют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Увы, он счастья не ищет, и от несчастья бежит. Под ним струя светлой лазури, над ним луч солнца золотой, а он мятежный, ищет бури, как будто в бурях есть покой. Вот близкое, когда мы молодые, что-то такое, видимо, переживаем. Я не говорю, что мы... Вот я в 17 лет покинул, вернее, мне было полгода, когда родители с Урала вынуждены бежать в Восточный Казахстан, а потом 17 лет я из Казахстана в Москву. Ну, в то время, в 55-м году, это примерно то же самое, что сегодня уехать в Европу в виде эмигранта, потому что родных я никого не было, и я у меня в России, поскольку родители боялись об этом говорить не только в нашей семье, но вообще, поэтому родственников я никого не знал, и некому у меня в России. Но вот это вот чувство, у меня не было этого вот Лермонтовского. Я видел изданную книжку Катаева «Белеет парус одинокий», когда учился на третьем курсе, а приятель, молодой человек, в это время вышла книжка «Белеет парус одинокий», на обложке был этот самый парус, поэтому я и запомнилось это потом стихотворение, но, конечно, я его не понимал. А блоковское стихотворение, оно как раз скорее вот подходит к тому, что о ситуации, в которой мы оказались. Оно написано в 1910 или 1912 году, то есть после революции, такое мрачное время в России. Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века. Живи еще хоть четверть века. Все будет так, исхода нет. Умрешь, опять начнешь сначала. И повторится все, как в старь. Ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь. Очень близкое, что иногда переживается в нашем положении, но не случайно, когда началась революция, Блок все-таки остался в России и как бы не то, что работал на советскую, на большевистскую советскую власть, но продолжал заниматься литературой. Но в 22-м году, недолго до смерти, посещая дом Корнея Чуковского, оставил в его тетрадке для гостей запись известную, может быть, вы знаете, я сейчас точно не могу сказать, но «съела-таки чушка своего поросенка», то есть Россия. Вот, поэтому такое вот мрачное. Я тоже, когда Блока издали в России в 56-м году. Есенина в 55-м, о нем начали вспоминать, я помню, в Москве на Ваганьковском, на кладбище, на каком-то поэта молодые собирали, читали стихи, посвященные ему. Тогда был тоже, Есенин тоже был запрещен. Ну а поскольку речь идет о нашей школе, и вот я примерно сказал, с чего она начиналась, и это 17-й год, это уже третий форум берлинский. И я просто как раз вот хотел бы вам прочитать свое стихотворение, которое я читал тогда вот на этом форуме в присутствии генерального секретаря Совета Европы Катрин Лелюмьер, которая была генеральным секретарем в 92-93 году, когда она нас, Россия еще не была членом Совета Европы, через 4 года только, она нас приняла и разрешила нам приезжать в школе в Страсбург и проводить там семинары. Точно так же, как вот начали мы в Страсбурге, потом вот форумы стали проводить в Берлине, сегодня мы проводим наши семинары и в Риге, и в Вильнюсе, и в Польше, и во Франции, ну, везде, где можно. Все зависит от того, если будут ли на это деньги. Так вот, пролетело лето, проползла и осень. бабочкой-снежинкой кружится зима. Ну а мне сегодня захотелось очень, чтоб была на свете. Ты совсем одна. Знаю, это глупо. Знаю, неразумно. И вообще дичайший эгоизм. Только Ленка, Катя, Валя, Вася, Ваня. Разве можно жить, не чувствуя, что такое жизнь? И вот я думаю, что понятие и чувство жизни, оно очень важное на наших семинарах. Оно проявляется, когда мы что-то обсуждаем, общаемся и находим общий язык. Не через другого, как вчера мы слышали, это Левинас, это особое что-то в культуре. В России, которая прошла 30-е годы, и вообще ужас, Левинас не появился, но зато появился, мы знаем, Калмыцкие рассказы, Солженицын. Но вот этого выхода туда, где есть либо единица, есть гармония сфер, либо нуль, к чему стремится, скажем, буддизм. В западной, в европейской культуре немножко все по-другому. Говорят скорее о бытии, о целом. Но вот это ощущение целостности мира, бытия, которое раскололось, тот кризис, который мы переживаем, нам предстоит преодолевать, то есть в том числе и опираясь на искусственный интеллект. В каком виде и как вы уже лучше этим, об этом знаете, вы овладеваете этой техникой. Мы с Леной люди уже отсталые, мы скорее вот еще через чувства. А чувство, что такое чувство? 6 органов чувств. Мы все об этом знаем. А есть слово «иллюзия». Это слово, как бы вот если его на русский язык переводить, это обман чувств. Чувство обманывает. Это вот, я думаю, тоже наша школьная жизнь, она невольно приближает нас к тому, чтобы мы задумались, насколько чувство нас обманывает, насколько чувства нами овладевают, и мы стоим понимать и других, и себя. А когда мы начинаем обсуждать очень важные для нас уже лично проблемы, то, мне кажется, обман исчезает. Мы чувствуем, что мы живые, что к нам возвращается ответственность, та самая левинасовская. И вообще мы нормальные люди. Я думаю, что это очень важно, чтобы школа наша продолжалась, чтобы мы несли это чувство, чувство жизни, которое помогает нам и жить, и работать, влюбляться, быть свободными. Хотя, да, ночь, улица, фонарь, аптека. Спасибо большое.
Добрый день, доброе утро. Я, как всегда, должна сказать то, что мне всегда больше всего рада, над чему я рада на семинарах, это тому, какая собирается публика, какие приходят люди. Совсем разнообразные, из разных кусков жизни. И вместе с тем что-то нас объединяет. Объединяет желание о чем-то важном для нас говорить и иметь более не менее, насколько это возможно, одинаковое понимание того, что происходит вокруг нас и того, что происходит внутри нас. Потому что, как мы знаем, жизнь одна, и она на самом деле проживание себя в том мире, который нам достается. Мы не выбираем, мы не можем сказать, что это плохо, хорошо, но каким-то божественным способом мы все-таки понимаем, где мы лично находимся, как мы проживаем, насколько серьезно вот эту доставшуюся жизнь. Сказать просто, что вот нам досталось ужасное время, это правда. Гораздо лучше и приятно, когда всем нам достается, но многие из вас были еще совсем молодые или не родились, то, что называлось временем перестройки или преддверии, или участия в этом общем оптимистическом движении куда-то к идеалу более прогрессивному, к идеалу более разумному, к идеалу общему и так далее. Когда вот эта идеализирующая составляющая жизни имела, между прочим, достаточно фундаментальное значение. И вдруг в течение времени она потерялась. И потерялась не только для России, которая, в общем, из нее к ней плохо приживалась. Но вот мы видим Америку, которая поступает ровно так же. И оказывается, для дальнейшего нашего суждения, что это не только особый русский, российский эксперимент и то, что мы знаем, что случилось, но это и Америка показывает в каком-то смысле тот же самый вариант, что человеку в принципе безразлично, когда он оставляет свои принципы быть критическим и свободным в пользу просто какой-то собственной выгоды, назовем это совсем примитивно. И отнять это у человека невозможно. И придать другие смыслы этому тоже невозможно. И для таких, наверное, людей, как я персонально, Юра, мне близкие люди, это на самом деле трудно, потому что не умещается в мою картину мира. И, конечно, для таких, как я, время перестройки – это удивительное, счастливое, какой-то счастливый подарок жизни. Могло и не случиться. В принципе, оснований особых для этого, как мы знаем, не было и, может, никогда не будет. Но сказать, что это было все только часть воображения, это тоже неправда. И вот когда я возвращаюсь в залы наших семинаров, которые очень уменьшились. Это уже не по 120 человек, которые приехали из регионов, из различных регионов России и бывшего Советского Союза. Но даже та немногая группа, небольшая группа людей представляет самый значимый и значительный интерес для нас, потому что она продолжает оставаться с нами в том поле, которое мы предлагаем к рассуждению. И если сформировать вот это вот поле, что же мы все-таки делаем? Сами для себя, не для каких-то особых организаций, которые позволяют нам получать финансирование. А вот для себя, что мы все-таки делаем? Потому что нам хочется, и мы уверены, что мы работаем со смыслами. Во-первых, это само по себе приятно – жизнь в мире смыслов. Во-вторых, это само по себе полезно еще раз напоминать, в каких смыслах. И если напоминать себе, в мире каких смыслов мы живем в мире собственного жизненного смысла. Не как устроить что-то вокруг, а как прожить в собственном достоинстве, чтобы к себе относиться серьезно и с намерением, чтобы другой существовал в твоем поле жизни. Не ты один. Ты держишь на себе какой-то кусок мира, но всегда есть другой, который тоже имеет право держать собственный кусок мира. Где это смыкается, мы не знаем, но мы всегда точно знаем, что вот это то, что называется в традиции гуманизмом, гуманистическим шагом, гуманистической связью, имеет самый реальный практический смысл для меня и для всех нас в вполне конкретном жизненном отрезке. Это не какое-то особое наблюдение, но это для меня, например, очень сильное наблюдение, потому что совсем с возрастом, в каком я сейчас нахожусь, ты понимаешь, как тебе надо прожить самим собой. Как, и это очень трудно, не нарушить свободу другого. Как оценить другого. Как отдать ему место в твоей собственной жизни. И поэтому я уверена, что для таких людей, как я, как вы, все, что происходит сейчас, катастрофично. Это война, которая навязана, мы можем сказать, что это глубоко какой-то шаг какого-то, не вполне нормального человека или целой среды. Но это ничего не объясняет, потому что все равно стоит толпа людей, которую в силу собственной практической жизни, и нельзя это осуждать, держит его на поверхности. И ничего вы с этим не можете сделать. С другой стороны, кажется, что человек, который переживает мир, ему все время закрыто поле для движения. Но вот я выросла среди диссидентского мира, и я не думала, что я доживу до того счастливого момента, когда окружающая советская тюремная действительность сама по себе развалится. Но оказалось, что такие люди, как я, прежде всего не готовы к изменениям. Мы не знали, что надо делать сначала и в конце, или хотя бы сначала. Я неоднократно на школе повторяла, что я по-своему и близко дружила с Егором Гайдаром. Могу здесь повторить, что это удивительный, образованный, честный человек, который не воспользовался в корыстных смыслах никаким своим положением, многое понимал и хорошо знал, но к как и мы все, он не понял значимости институализации, правовой институализации в стране. Когда он это понял, уже все свершилось. И уже все скомпрометировалось. И уже была отвратительная коррупция. И все сместилось. Что, мне кажется, может дать сегодняшний наш опыт и то, что вы приходите в нашу школу, вы можете смягчить и через себя дать понять, что такое возможный переход в другую формацию. И возможен ли он? Или это уже запущенное, брошенное место? Но так нельзя сказать ни об одной человеческой жизни, ни об одном мыслить, ни об одной мыслительной точке. Поэтому, мне кажется, мы все вместе, но мы с Юрой уже на исходе. Вот тот замечательный, уникальный коллектив. Вот тут сидят многие наши коллеги, и Инку я вижу, который прекрасно уже это понимает. Мы должны, и вы выпускники нашей школы, мы должны что-то важное пронести. В Европе был Ренессанс. В Европе было просвещение, была вера в человека. Сегодня, к сожалению, мы все пользуемся техникой, мы все пользуемся ее результатом, но мы ее и обожествляем. Но это не так. Техника, как и наука, это инструмент подлинного развития человека. И вернуть гуманистическое, человеческое в человеческую культуру, мне кажется, это один из очень важных аргументов в пользу нашей школы.
What I will try to do is I will speak a bit about the German experience, and you will judge whether that has anything to tell you and to learn from. And then at the end, I can say a few things indeed about the new German government that took office in early May, 8 weeks ago. But I always feel, as this is not my first forum, that the title In Search of Lost Universalism is almost a personal German experience. And the reason for that is that I think what happened in 1989 with the fall of the Iron Curtain and with German unification was indeed like a door for all of us into the triumph of universalism, until it wasn't, until we lost it again somehow. And this journey and what we learned from it, I think, is partly sort of in parallel to my own biography as someone who was born in the 1960s. And when I reflect on that, I realize that 1989, when I had just graduated from university, was an event that changed my life. It changed my country. It changed all of Europe, but I did not see it coming. When I reflect upon the importance of that year today, I think because it was so powerful, we fell into something of an expectations trap. We felt that what happened was, after 89, that everything and everyone would somehow converge on our experience and on our model. We thought that we, as United Germany, had arrived at our destination, a parliamentary democracy and a social market economy. And everybody else would now need to change and to adapt to that, but not us. So we, in a way, we became a status quo power. We transformed ourselves into a people that believed that things were perfect for us, just the others had to move in our direction. We were no longer trying to recover as a country from a terrible past. We were suddenly the future, the avant-garde of the European Union, but even globally, with the rise of the trading state, with the expansion of globalization, then with the full integration of China in the WTO, and with what we saw as the growing irrelevance of military power. And when I think back to my days as a young diplomat in the German Foreign Ministry, without thinking twice, we drafted speaking notes on what we called, I quote, the irreversible process of European integration, end of quote. When I read that today, I ask myself, was that a normative statement or was it an analytical observation? At the time, it didn't matter to us. What should happen would happen. That is what we believed when I was a young diplomat in the early 1990s, because that was the historical experience of the collapse of communism and the Soviet bloc and the reunification of Germany. And so we believed that just as open societies and liberal values would characterize states internally, domestically, we were also certain that power as the currency of international politics would gradually be replaced by international law and a rules-based system. And when I think back to those days, I always find that the creation of the International Criminal Court in 1998, into which Germany invested a lot of diplomatic and intellectual energy and capital, was maybe the high watermark of those hopes. It was in a way sort of modeled on the Nuremberg trials after the war. And this was the idea that that international law would govern the actions of states and of governments in the future. It took us a long time to realize that while these German historical lessons seemed perfectly synchronized with world events for quite a while, maybe until the late 1990s, they were not in perfect harmony. Whatever starting point for your doubts you would pick, whether it was September 11, 2001, which created an entirely new set of challenges, international terrorism, whether you take the financial crisis of 2008, when most of the world thought until then that the West knew what it was doing, until it was almost undoing the entire financial and economic system without quite knowing how. Whether you take the Arab Spring in 2011, which we in Germany, in Europe, looked at through the prism of 1989, and found it then hard to comprehend how it could devolve into a bloody stalemate such as in Syria. Or whether you take the return of Vladimir Putin to the Kremlin or Xi Jinping's ascent to power in 2012, where we were late to recognize the implications and that this was no longer just a linear extension of what we had seen before. Whether you take the invasion of Crimea, the war in Donbass in 2014, which was certainly a turning point for many Germans, how they looked at Russia. Or whether you take Brexit and Donald Trump in 2016, when we suddenly realized that the triumph of liberal democracy that we wanted to see was suddenly also challenged from within. So in a nutshell, I think that many Germans, including myself, we tended to somehow over-universalize our own very particular historical experience. But we fell in love with this idea that our exception our exceptional history, our exceptional, rather singular historical experience would now become the global norm. And so as a consequence, we now struggle with the realization that the world no longer conforms to our expectations. But this, of course, has become a much wider phenomenon with the return of major warfare to the European continent, with Russia's assault on Ukraine in February 2022. In a broader sense, the future has turned out to be far more open again than we are comfortable with, because we lived, we felt, in a more comfortable world where we knew what would happen next, and where the realm of politics and policy was basically reduced to what I like to call administering the inevitable, something that we knew would happen, and it was just a question of time. And so over time, we realized that things were not quite playing out the way we expected. We realized that analytically, but we were far too slow to adapt to these changes, also in very practical terms. And for many years, we neglected the necessary investments into our own strength, military strength, but also societal resilience, the protection of critical infrastructure, the de-risking from dangerous dependencies. These are all things that dominate our discourse and our political debate today in Germany. But I don't tell this story of our own detours as a farewell to universal ideas and values. To me, this experience of the last 15 years, maybe, which is both political and personal, is rather an appeal for more humility and more curiosity. More humility because I think we, as human beings and as actors in society and in politics, we need to recognize the limits of our own capabilities. In the end, every country, every people is charting its own path to modernity, democracy, and a more open society. We cannot fix things from the outside. The limits of liberal interventionism, I think, are also one major reason for the recent political turn in the United States and the disappointment with liberal interventionism. And secondly, more curiosity. To me, that is an appeal to be careful with grand generalizations. It is my experience from traveling the world in different functions and different roles that every country and every culture is different, and every democracy as well. And if I take a very innocent example that left a deep impression on me, it was a trip I took as foreign policy advisor with my president to Latin America, where I had never been, to Colombia and Ecuador. And you think they're neighbors and they will likely be very similar, until when you look at them more closely, you realize how different their democracies are. Colombia, as a big country, Bogota as a major city, strong ties to the United States, very Americanized in many ways, with its own boisterous political scene. And then you go to Ecuador, which is a much smaller country, fewer people, but above all, 30% indigenous population, which makes for an entirely different party system, a different discourse, different issues that they discuss. And you fly back even after 4 or 5 days and you realize that you should never put them in the same basket again, but actually take them in their differences and try to learn from that. And to acknowledge that, for me, is not to argue for cultural relativism. It is rather a realization that it is through our differences that we get to know also ourselves better. But as I said, there is a profound sense of disappointed expectations today in many countries of what we call the West, certainly in my own, a sense of deep transformation and uncertainty that we haven't known for a long time. And you have discussed this during the last days of your seminar. I always try to caution people in our debate not to fall into the trap of another linear projection. For many years, we thought that we had figured out the path of history and it would take us to a better place in a very linear way. And now that that is, turns out not to be true, we are tempted to extrapolate the disappointments of recent years and to declare authoritarianism the winner of the day. And I believe that would be a big mistake. It's just not the way things work in our world. We in Germany, for example, we believed that Vladimir Putin could not possibly wish to destroy Russia's only business model, exporting hydrocarbons to Europe. And yet that is what he did. It was our political imagination that failed us. We projected our own logic onto him, our own economic rationalism, and we failed to understand that he was already thinking in very different categories of historical greatness and historical mythology. But vice versa, the Russian president made his own mistakes, and he fell victim to his own propaganda, that Ukraine was merely a puppet, a house of cards that would fall at the first push, that it had no agency of its own, and that the West, that he regarded as decadent and consumerist and declining, would not put up more than a weak protest and then would go back to shopping. He underestimated Ukrainians' will to determine their own fate, and he underestimated the enduring power of the West's normative foundations that he dismissed as pure posturing. So in a nutshell, I think he projected his own cynical worldview on us, a mistake for which all of us pay dearly, most of all the Ukrainian people, but Russia pays currently with sacrificing its own future. So where do we go from here? I have three thoughts to close. I think the first is not to underestimate the enduring power of aspiration. Universal values as a normative horizon, I think, are still intact. And I think, I hope, they will stay intact. People will continue to claim dignity, decency, hope, justice, and individual freedoms. The second, I think we should continue to defend reason. It is not perfect, but it is our best hope to improve the human condition on Earth. I think that is vindicated by a lot of objective progress in the world, but I do recognize that it is also challenged by increasing complexity, by the changes of our own public discourse, sometimes by foreign interference, but today probably most by technology and by the rise of artificial intelligence. I grew up with Daniel Patrick Moynihan's famous sentence that you are entitled to your own opinion, but not to your own facts. But sometimes I doubt whether that still holds true. It sounded very obvious 30 years ago. It's a much more doubtful proposition today. And I think it would be wrong to dismiss or belittle the creeping doubts in many of our own democracies about the future of our political system in this new age. That's not only true for the US or France, it also exists in Italy, in the UK, in Germany. Populism is a spreading phenomenon, and it reflects a widespread unease among voters that is not easily addressed or resolved. And maybe we can discuss this a little later. And finally, third point, I think the enduring power of optimism. To me, when I reflect back after 35 years now, that is the true lesson of 1989. That it represents hope, even under the most adverse circumstances, that the unthinkable, something that I couldn't imagine, can actually happen, that the future is open not only in a negative sense, but always also in a positive sense, and that individuals make a difference, which is the German experience of the time. Many of us are struggling today with the proper balance between self-criticism, which I believe is a strength, and self-doubt, which is a more paralyzing weakness. So in Germany, a new government has taken over just 8 weeks ago, and it has made security and defense its paramount priority, a direct response to Russia's threat to the peaceful order of the European continent, but also a response to the uncertain future of the transatlantic alliance. In a way, I think the crisis of these past years, or the multitude of crises, has in a certain way reset the priorities, and it has re-energized the normative core of our societies, who we are, who we want to be, what are the basic things we have to focus on, what has been more a distraction of our own discussions in these last few years. This re-energizing of the normative core does not happen without debates within our societies. And these debates are different in Lithuania or in Poland, which are much closer to the current conflict, than they are in Germany. And they're different again in Italy, which is still further away geographically and mentally. But I believe that it is the political challenge of our days to use this newfound energy and mobilization to give European integration a new push forward, both on enlargement, which mainly is about the future of Ukraine, of Moldova, and of the countries of the Western Balkans, but also to push on further integration of the European Union. And that is clearly what the new German government has identified as its main foreign policy priorities. But the second priority is the focus on improving Europe's economic competitiveness, because we recognize that it is somehow the second pillar of Europe's agency in a world that is increasingly defined by the American-Chinese competition and possibly confrontation, and that it is our best response to a world others try to define by so-called spheres of influence. Will Europe succeed in this age of ever-accelerating technological change? That's impossible to say, but I believe it is entirely possible, given the strength of universities, education systems, the curiosity of individuals, and the space that we give for discovery, for reflection, and for creativity. Let me close by saying we should not expect the inevitability of a better future, as we did for too long where I come from. But at the same time, we should never discard its possibility, including the emancipation of those who today suffer the consequences of authoritarian rule. One of my favorite sources for this optimism comes from the great Russian writer Vasily Grossman in his seminal Life and Fate, actually from much darker days than ours. And I quote him at the end, where he writes, "Man's innate yearning for freedom can be suppressed but not destroyed. Totalitarianism cannot renounce violence. If it does, it perishes. Eternal ceaseless violence, overt and covert, is the basis of totalitarianism. But man does not renounce freedom voluntarily. This conclusion holds out hope for our time and hope for the future." Thank you.